В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 28 февраля, и вот некоторые темы ближайшего часа. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о санкциях в отношении руководства Ливии. В США, в Лос-Анджелесе, проходит церемония вручения кинопремии «Оскар» за 2010 год. Ливия вторую неделю остается фактически неуправляемой. За время кровавых столкновений противников и сторонников Муаммара Каддафи погибли сотни человек. В середине декабря волнения в Тунисе начали цепную реакцию протеста в странах Северной Африки и Ближнего Востока. В конце 2010 года это беспокоило только туристов. В январе 2011 отреагировала мировая экономика и цены на нефть. А в феврале многие пока стабильные политические режимы начали задумываться по поводу ливийского сценария у себя. Возможно ли в России события, подобные тем, что происходят в Северной Африке? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Возможно ли в России события, подобные тем, что происходят в Северной Африке? С таким же вопросом наш корреспондент в Томске Мелани Бачина обращалась к жителям и гостям города.
Ну, вряд ли это такое может быть. Ну, не знаю, интуиция.
Мне кажется, не может быть, потому что народ у нас такой, никто на это не пойдет. И рисковать никто не будет просто-напросто.
Инстинкт самосохранения, скорее всего. То есть он хочет себя сохранить, он не пойдет на такие жертвы. А вдруг что случится? Побоищек подобных.
Здоровая страна слишком. Не будет такого, только поэтому.
Ну, я считаю, что нет, невозможно. Наш народ еще к этому готов. Но у нас нет таких предпосылок. По-моему, жизнь нормальная у нас. Я не знаю, ли я являюсь членом еще Единой России. Но я вроде бы как бы вижу, что забота о людях есть у нас со стороны власти. Поэтому я считаю, что нет, не должно быть.
Нет у нас серьезной оппозиции для такого взрыва массового. Ну и к тому же у нас армию готовят. Серьезно. Что противостоит.
У нас, может, не такое сильное расслоение общества, как там, да? Ну и какой-то должен быть какой-то причина, социальный взрыв. В ближайшее время нет, невозможно.
Ну, я не знаю, мне кажется, нет. Так, как там, не будет, мне кажется. Просто люди у нас такие более зажатые, не раскрепощенные, не будут они. Не соберутся они все вместе и начнут вот это вот все. Ну, могут 15 человек выйти. И на этом все закончится.
Ну, мы бы не хотели, конечно, но не исключена возможность такая. Ну, потому что обстановочка у нас не самая, как говорят, спокойная, да? Народ уже немножко вышел, терпение потерял. Лидер нужен, сам нет, сами не выйдут. Пенсионеры, может быть. Ну, студенты, а студенты пассивны. Вот кто бы смог, это студенты бы могли, конечно, но не пассивны.
У нас такое невозможно, никогда не будет. Менталитет у нас такой. У нас вот это, так сказать, стихийных бунтов, вот такая стратегия, она кончилась, по-моему, с Емельяном Пугачевым. Больше не будет никогда такого. Без соответствующей организации это просто невозможно.
Так жители Томска отвечали на вопрос, возможны ли в России события, подобные тем, что происходит в Северной Африке. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
В субботу Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении международных санкций против руководства Ливии. Резолюция исключает возможность вмешательства в ситуацию международных военных сил, но все-таки представители стран-членов Совбеза ООН называют ее очень жесткой. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Акции протеста, переросшие в кровавое противостояние в Ливии, начались 15 февраля этого года. По данным ООН, в ходе беспорядков погибло более 1000 человек. Армия и полиция, подчинявшаяся Муаммару Каддафи, с особой жестокостью подавляла оппозиционные выступления в ряде городов. В перечне спецсредств оказались артиллерия и авиация. Ливийские власти во главе с Каддафи грозят еще больше ужесточить военные меры в отношении мятежников. С призывом к конкретным эффективным действиям Совета Безопасности ООН против ливийского руководства для прекращения кровопролития выступил 25 февраля генеральный секретарь организации Пан Ги Мун. О том, что предусматривает резолюция ООН в отношении ливийского руководства, рассказала постоянный представитель США в ООН Сьюзан Райс.
Резолюция номер 1970 очень жесткая. Она включает запрет на поездки и замораживание активов высшего руководства Ливии. Она вводит полный запрет на поставки оружия в Ливию. В ней предусмотрены новые шаги против использования ливийскими властями наемников для нападений на свой собственный народ. И впервые в истории Совет Безопасности единогласно принял решение сообщить о вопиющих нарушениях прав человека в Международный уголовный суд.
Документ поддержал зампред Ливии в ООН Ибрагим Дабаши.
Мы ожидаем, что режим задумается о принятой резолюции. Мы также ожидаем, что те, кто сейчас сотрудничает с режимом, примут сторону ливийского народа.
Эксперт-арабист Владимир Кедров считает реакцию ООН на события в Ливии запоздалой. По его мнению, страна уже охвачена гражданской войной и этническим противостоянием.
Помимо народного восстания против режима Муаммара Каддафи, идет еще параллельно гражданская война. Ведь Ливия состояла исторически из трех больших участков, которые были разрознены, на них проживали разные племена. Объединились они после Второй мировой войны достаточно искусственным образом. И сейчас, как могут санкции, какие бы то ни было, международного сообщества или отдельных каких-то стран, остановить то, что там происходит?
Это был Владимир Кедров. Москва, до этого вяло реагировавшая на события в Ливии, также поддержала резолюцию ООН. Российская сторона решительно призывает ливийские власти выполнить поддержанные Советом Безопасности требования международного сообщества, включая Лигу Арабских Государств и Африканский Союз. Это необходимо для предотвращения полномасштабной гражданской войны, сохранения Ливии в качестве единого, суверенного, территориально-целостного государства, заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. 8:14. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Жители горно-туристской зоны Кабардино-Балкарии обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой отменить запрет на приезд туристов при Эльбрусе. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит кассационную жалобу на арест сторонника другой России, уроженца Белоруссии Игоря Березюка. Он был задержан 31 января в ходе очередной акции движения «Стратегия-31». Самолет МЧС России доставил сегодня из Триполи в Москву 29 человек, 7 россиян и 22 иностранца. На севере Гондураса, в городе Сан-Педро, Сула, тысячи людей вышли в воскресенье на демонстрацию против роста преступности. Официальные курсы валют – доллар 28 рублей 94 копейки, евро 40 рублей ровно. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». В московском кафе «Март» грузинские и российские галеристы, искусствоведы, журналисты и художники говорят о современном грузинском искусстве в Москве. Как военный конфликт 2008 года разделил Грузию и Россию, что делают грузинские и русские художники для того, чтобы вернуться друг к другу. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. А сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня кинематографический мир будет обсуждать итоги 2010 года по версии Американской киноакадемии. 83-й раз вручена международная премия «Оскар» за заслуги в области кинематографа. Номинанты в 24 категориях были объявлены месяц назад. Сейчас уже известно, кто получил статуэтки по нескольким номинациям. Например, лучшим режиссером стал Том Хупер за ленту «Король говорит». Исполнитель главной роли в этом же фильме Колин Фёрт получил «Оскара» за лучшую мужскую роль. Натали Портман стала обладателем приза как лучшая актриса 2010 года за роль в фильме «Черный лебедь». А лучшими визуальными эффектами, по мнению жюри «Оскара», отличился фильм «Начало» Кристофера Нолана. Вручение «Оскара» проходит в Лос-Анджелесе в театре «Кодек», а в России прямую трансляцию церемонии проводит Первый канал. И, как обычно, зрители следят не только за состязанием кинодеятелей и кинозвезд в профессии, но и за формой, в которую это все облеклось. Как показывает опыт прошлых церемоний, историю «Оскара» делают не только кинокартины, но также скандалы, нюансы и даже конфузы самой церемонии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в США Александр Сиротин.
Далеко не все критики, кинематографисты и любители кино согласны как с отбором кандидатов на «Оскара», так и с выбором победителей. Особенно жаркие споры вызвали главные претенденты на премию в категории «Лучший фильм года». В истории присуждения «Оскара» было немало случаев несправедливого или ошибочного решения. Например, в 1981 году «Бешеный бык» Мартина Скорсезе уступил главный приз фильму Роберта Редфорда «Обыкновенные люди». Это был режиссерский дебют знаменитого актера, любимца Голливуда. Время показало, что работа Скорсезе намного значительнее. Через 10 лет мастеру кинорежиссуры опять не повезло, когда его фильм «Славные парни» был отвергнут киноакадемией, а лучшим фильмом года был признан очень профессионально сделанный, но излишне нравоучительный и скучноватый фильм «Танцы с волками» актера Кевина Костнера. И лучшим кинорежиссером года стал не Скорсезе, а Костнер. Наконец, киноакадемии стало неловко столько лет не замечать Скорсезе, и ему дали «Оскара» в 2006 году за фильм «Отступники», кстати, далеко не самое лучшее из его работ. Нечто похожее произошло с Аль Пачино. Он получил «Оскара» не за потрясающе сыгранную главную роль в «Крестном отце», а за роль в фильме «Запах женщины». Эти примеры показывают, что киноакадемия иногда дает премию не потому, что роль очень хорошо сыграна, а потому что опять не дать «Оскара» мастеру просто неприлично. Американская киноакадемия эволюционирует медленно. Очень долго фантастика не считалась серьезным кино. Фильмы ужасов, которые пользуются огромной популярностью у зрителей, не получали наград. Даже знаменитый режиссер Хичкок не получил ни одного «Оскара». «Черный лебедь» режиссера Аронофского, вышедший на этот раз в число фаворитов, некоторые считают фильмом ужасов. Если это так, то можно сказать, что лед тронулся. Сам Аронофский говорит, что его вдохновил на создание «Черного лебедя» не Хичкок, а русская классика, в которой много внимания уделяется раздвоению личности. Достаточно вспомнить Достоевского или балет «Лебединое озеро» с его белым и черным лебедем. Человек пытается преодолеть это раздвоение, но не может. Работая над фильмом, я использовал стилистику документального кино, чтобы добиться ощущения наибольшей реальности при всем отрыве от реальности главной героини. Я искал баланс между элементами реалистического фильма и элементами фильма ужасов. Хотя много внимания уделяется тому, кто и за что получил «Оскара», но в Америке сама номинация на высшую кинопремию считается большой победой, особенно для иностранных фильмов и для фильмов, которые мало кто видел. Выдвижение на «Оскара» молодого актера, впервые получившего главную роль или роль второго плана, делает его заметным и обещает новые роли. В этом году это Хейли Стэнфилд, дебютировавшая в кинофильме «Железная хватка», или Джесси Айзенберг, сыгравший в фильме «Социальная сеть». О своем герое, создателе интернетной сети Facebook, актер говорит: «Я думаю, он, конечно же, очень одинок, и в этом причина его поведения, иногда очень ранящего других. Я не считаю его злобным, сволочным. Он так себя ведет, защищаясь от одиночества, а потом сожалеет о том, что сделал». Церемонию вручения «Оскара» смотрят в Америке более 40 миллионов зрителей. Больше бывает только, когда показывают «Супербол». За 30-секундную телерекламу во время «Оскара» компания ABC берет в среднем 1 миллион 700 тысяч долларов. Что же привлекает десятки миллионов американских зрителей к трансляции «Оскара»? Лица знаменитостей, интерес к нарядам кинозвезд, скандальные моменты, о которых потом долго говорят. До сих пор вспоминают крик режиссера Джеймса Камерона «Я царь мира», когда он получил «Оскара» за «Титаника». Или эпизод, когда юные актеры фильма «Миллионер из трущоб», не веря, что они теперь тоже кинозвезды, побежали брать автограф у Мэрил Стрип. Кстати, сама Мэрил Стрип в 1982 году получила «Оскара» за «Выбор Софии», будучи в платье, на котором висел ярлычок с ценой. В 1974 году, во время церемонии вручения «Оскара», по сцене вдруг пробежал совершенно голый фотограф Роберт Оппел. В 70-м церемонию «Оскара» смотрели 43% населения Соединенных Штатов, потому что лучшим фильмом был признан «Полуночный ковбой», объявленный ранее порнографическим. В 1971 году актер Джордж Скотт отказывается принять премию за исполнение роли генерала Паттона, потому что он против соперничества со своими коллегами-актерами. Марлон Брандо не явился для получения «Оскара» за роль в «Крестном отце» в знак протеста против отрицательного изображения индейцев в американском кино. В историю вошли овации, которыми встретили американские кинематографисты Чарли Чаплина, вернувшегося в Америку из 20-летней эмиграции и получившего почетного «Оскара» за общий вклад в киноискусство. Ему аплодировали тогда целых 5 минут. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В пятницу на наступившей неделе правительство Соединенных Штатов может частично прекратить функционировать из-за отсутствия финансирования. Президент Обама призывает законодателей от обеих партий не допустить этого. И вот что рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Барак Обама заявил, что оздоровление американской экономики застопорится, если Конгресс, не преодолев разногласий о сокращении бюджетных расходов, допустит текущего федерального бюджета, истекает 4 марта. Законодатели должны до этого крайнего срока одобрить новую программу расходов. В противном случае многие правительственные агентства и программы окажутся в ситуации так называемого шатдауна. Они лишатся финансирования и закроются на несколько дней, а может и недель. Палата представителей, в которой большинство составляют республиканцы, и Сенат, контролируемый демократами, продолжают спорить о том, насколько должны быть снижены государственные расходы в условиях роста бюджетного дефицита. Этот вопрос – главное препятствие к принятию закона о бюджетных ассигнованиях, которые в эти дни обеспечиваются лишь временной резолюцией. В своем субботнем радиообращении президент Обама призвал дискутирующие стороны к консенсусу. Интересов нашего народа и нашей экономики мы не можем позволить, чтобы возобладала цепная реакция непоступления платежей госучреждениям. И демократические, и республиканские лидеры в Палате представителей и в Сенате говорят, что верят в важность сохранения функционирующего правительства в период совместной работы над планом по сокращению нашего долгосрочного бюджетного дефицита. Учитывая это, я настаиваю и ожидаю, что они найдут общий язык для того, чтобы мы могли ускорить, а не тормозить экономический рост. Это будет нелегко. Предстоит много дискуссий и разногласий, и ни одна партия не получит всего, чего она хочет. Обе стороны должны прийти к компромиссу. Ну, а если компромисс не будет достигнут? По мере приближения 4 марта американцы все чаще вспоминают опыт прошлого крупного шатдауна 1995-96 годов. Тогда правительство приостановило работу 368 объектов управления национальных парков, а также национальных музеев и памятников. Остались необработанными 200 тысяч заявлений американцев об оформлении паспортов. Была остановлена очистка 609 объектов от ядовитых отходов. Национальный институт здравоохранения прекратил прием новых больных в рамках программ клинических исследований. Сократилась выдача ветеранам пособий, в том числе на медобслуживание. В эти дни федеральные учреждения в Вашингтоне уже готовят планы на случай возможного прекращения их финансирования. Они решают, какой минимум сотрудников следует оставить для выполнения самой важной деятельности, связанной с защитой жизни и собственности граждан. Ожидается, что в полном рабочем режиме будут работать такие службы, как Управление воздушным движением и Система национальной безопасности. Бесперебойной останется деятельность госслужащих, занятых в таких сферах, как производственная медицина, контроль за вредными отходами, инспекция пищевых продуктов, охрана государственных границ и государственной собственности, конвоирование заключенных и распределение электроэнергии. Останутся на рабочих местах те, кто обеспечивает охрану важнейших элементов денежно-банковской системы. Продолжит операции почтовая служба Соединенных Штатов, которая является самофинансируемым независимым подразделением исполнительной власти. Поиску компромисса во избежание закрытия части госучреждений законодатели посвятили всю прошлую неделю. Один из вариантов, предложенных в пятницу республиканцами Палаты представителей, состоит в том, чтобы ввести еще одну временную резолюцию по краткосрочному финансированию госучреждений. Глава Сенатского бюджетного комитета, демократ Кент Конрад, в воскресном интервью телекомпании CNN заявил, что этот план, хоть и приемлем, всего лишь отсрочит шатдаун до 18 марта. Конрад высказался за более долгосрочное решение. Честно говоря, я считаю, что предложение о двухнедельной отсрочке прекращения финансирования госучреждений – это путь в никуда. Полагаю, что мы должны заключить более долгосрочное соглашение, которое бы действовало до конца года. Администрация Обамы отказывается публиковать точные данные по ожидаемому временному сокращению персонала государственных учреждений. Однако исторический прецедент существует. Во время шатдауна середины 90-х, который длился 21 день, администрация Клинтона временно отказалась от услуг более миллиона работников федеральных агентств. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 10:07 в эфире «Радио Свобода» время джаза с Дмитрием Савицким. Слепому англо-американскому пианисту Джорджу Ширингу будет посвящена программа на этой неделе. Джордж Ширинг скончался в Нью-Йорке в возрасте 91 года 2 недели назад. Время джаза сегодня в 10:07 по московскому времени на «Радио Свобода». Далее в программе «Время свободы». Ливия вторую неделю остается фактически неуправляемой. Многие пока стабильные политические режимы начали задумываться по поводу ливийского сценария у себя. Возможно ли в России события, подобные тем, что происходит в Северной Африке? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Заходите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». И я сейчас как раз прочитаю несколько текстовых сообщений, пришедших в ответ на наш вопрос. Возможно ли в России события, подобные тем, что происходит в Северной Африке? Николай Иванович пишет: если Россия по уровню жизни населения приближается к уровню жизни третьих стран, то народ, 70 лет живший при социализме, обязательно свергнет временщиков, и это время приближается с катастрофической скоростью. Это мнение Николая Ивановича. Кузьма пишет: если правительство России будет проводить такую антинародную политику, которую оно проводит после 91 года и по настоящее время, то ливийский вариант вполне возможен и даже желателен. Возможно ли в России события, подобные тем, что происходит в Северной Африке? Это сегодняшний вопрос. И вот ответ от Владимира из Москвы. Политическая апатия населения, страх перед репрессиями правящей партии, владеющей аппаратом подавления, исключают активные действия российского плебса. Это Владимир из Москвы отвечает на наш вопрос. Александр из Свердловска. Наверное, такие события возможны, потому что с 1 марта в Россию возвращаются царские фараоны. Ничего такого не слышала про фараонов, но ответ так ответ. Если народу Ливии с высоким жизненным уровнем осточертел за 40 лет ненавистный диктатор, то российскому народу, который влачит жалкое существование, предстоит это сделать своему доморощенному диктатору. Это отвечает Дмитрий на наш вопрос. Возможно ли в России события, подобные тем, что происходят в Северной Африке? Кстати, с ответом на этот вопрос примерно через 5 минут можно будет звонить в студию по телефону 8 800 222-12. И звонок будет бесплатный для жителей России. Ну, сейчас в Москве 8:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Лос-Анджелесе состоялось вручение премии «Оскар». Лучшим фильмом стала британская картина «Король говорит». Лучшим актером признан Колин Фёрт, сыгравший в этом фильме британского короля Георга VI. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит кассационную жалобу на арест сторонника другой России, уроженца Белоруссии Игоря Березюка. Березюк обвиняется в призывах к массовым беспорядкам, в разжигании ненависти и в насилии по отношению к представителю власти. Он был задержан 31 января в ходе очередной акции «Стратегии 31». Жители горно-туристской зоны Кабардино-Балкарии обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой отменить запрет на въезд туристов в Приэльбрусе. В Махачкале пресечена деятельность экстремистской группировки, задержаны 5 предполагаемых боевиков. Об этом в воскресенье сообщил представитель Национального антитеррористического комитета. Самолет МЧС России доставил сегодня из Триполи в Москву группу россиян и иностранцев. Всего прибыли 29 человек. В Женеве сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон встретится с представителями стран Европы для координации действий международной общественности в связи с ливийским кризисом. Южная Корея и США начали в понедельник ежегодные совместные военные учения. Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей объявил, что устранение последствий землетрясения в городе Крайстчёрч обойдется экономике страны в 15 миллиардов долларов. Сегодня состоялись первые похороны жертв землетрясения. Премьер-министром Туниса назначен 84-летний Биджи Каид Эссепси, который занимал ряд министерских постов при экс-президенте Хабиби Бургибе. В воскресенье Мохамед Гануши, возглавлявший в последние недели переходное правительство, подал в отставку. Новым министром иностранных дел Франции назначен Ален Жюпе, который до этого возглавлял Министерство обороны. Министром обороны стал лидер сенатской группы правящей партии Союза «Народное движение».
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня синоптики обещают минус 9 градусов, переменную облачность без осадков. В Санкт-Петербурге даже чуть потеплее, минус 7, тоже переменная облачность и также без осадков. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И теперь обращаемся к теме, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ливия вторую неделю остается фактически неуправляемой. За время кровавых столкновений противников и сторонников Муаммара Каддафи погибли сотни человек. В середине декабря волнения в Тунисе начали цепную реакцию протеста в странах Северной Африки и Ближнего Востока, но в конце 2010-го это беспокоило только туристов. В январе 2011-го отреагировала мировая экономика и цены на нефть, а вот уже теперь, в феврале, многие пока стабильные политические режимы начали задумываться по поводу ливийского сценария у себя. Возможно ли в России события, подобные тем, что происходят в Северной Африке? Такой вопрос мы сегодня выбрали для беседы со слушателями. В Тунисе, Египте, Ливии и других странах, переживших за последние два месяца волнения, все начиналось с уличных выступлений против правящих сил. В России выступления такой тематики происходят регулярно, и мы обратились к постоянным организаторам и участникам оппозиционных митингов с просьбой оценить вероятность ливийского сценария в России. Один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов считает, что смена режима под давлением народных масс – это элемент цивилизационного развития тоталитарных обществ, и Россия, которая так и не построила настоящую демократию, рискует пережить очередную революцию.
Цивилизационным центром у нас на планете, безусловно, последние там полтысячи лет является Европа, да, и Россия испокон веков была такой периферией Европы. Ну, то же самое можно сказать и о странах Северной Африки. Даже революция 17-го года Россию не спасла, потому что, по сути, власть у нас все равно осталась насильственной, и все проблемы решались насилием и пренебрежением к человеку. В тех странах, где недостаточно развита демократическая система, где демократии совсем нет, или она просто-напросто притворяется демократией, вот как у нас в России, там смена власти возможна только выходом народа на улицы в качестве аргумента против. И аргумента, и последнего такого как бы решающего рывка. Своими телами народ голосует против власти, давит на власть, власть психически уступает или сопротивляется, но недолго. Таким образом осуществляется смена власти. Иначе нельзя, к урнам пойти нельзя. Ни в Египте нельзя было пойти к урнам и сменить власть, ни в России сейчас это невозможно. Поэтому у нас этот сценарий, я полагаю, неизбежен. Не потому, что там он был в арабских странах, а потому что идет цивилизационное развитие. Сейчас уже ржавые революции ленинского типа, солдаты-матросы тулупы, стрельба там, это уже дорого обходится слишком нашей планете. Поэтому вот цветные революции – это самое современное, что можно придумать.
Представитель коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов считает, что смена власти в России под давлением народных масс весьма вероятна, хоть это и не будет североафриканский сценарий. А вот председатель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева надеется, что в России до революции дело не дойдет, но если удастся добиться работоспособности от избирательной системы.
Я думаю, что в Египте, в Алжире, в Ливии и в Иране, если бы спросили за неделю до начала событий активистов этих стран, то они бы тоже сказали, мы не знаем. Такие вещи происходят спонтанно. Мы очень большая страна, и если у нас что-то случается в нескольких городах, это не значит, что случилось во всей стране. Поэтому вот так, чтобы вся страна вспыхнула в одночасье, мне кажется, невозможно. С другой стороны, я каждый раз говорю, что в феврале 17-го года эти женщины, которые стояли в очереди за хлебом и, не дождавшись его, пошли демонстрировать, не знали, что это вызовет революцию по всей стране. В 91-м году ГКЧП тоже не знали, к чему приведет их выступление. Если еще вы готовы выслушать, кроме моего прогноза и мои пожелания, то я бы не хотела, чтобы у нас так случилось. Я бы хотела, чтобы у нас мирными требованиями на митингах и всеми другими возможными средствами выраженными мы добились того, чтобы у нас были честные выборы, реальные выборы, а не их имитация. и чтобы мы могли определять персональный состав наших властных органов не выходами на площадь, как в Тунисе и в Ираке, а как в демократических странах путем выборов.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева предположила, что в России ни власти, ни народ не могут сказать, по какому сценарию пойдет политическая жизнь в ближайшем будущем. Мы сегодня спрашиваем наших слушателей, возможно ли в России события, подобные тем, что происходят в Северной Африке. С ответом на этот вопрос можно нам звонить в студию по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. С нами на связи Раиса из Татарии. Раиса, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Наверное, невозможно, потому что у нас люди неактивные. Во-первых, половина как населения употребляет спиртное, наркотики плюс. И еще, как говорится, милиции. Какой там уже будет у нас революция? Это невозможно. Они молодежь, во-первых, посадят сразу. Вот и все, у нас такого надо. Ну, желательно, конечно, надо бы.
Раиса, спасибо. Это Раиса из Татарии отвечала на наш вопрос, возможно ли в России события, подобные тем, что происходит в Северной Африке. Василий из Москвы с нами на связи. Василий, здравствуйте.
Добрый день. Вот, я по поводу, кстати, фараона. Фараон – это полицейский в старой России. Вы сказали, кто такие фараоны, но неважно. Вот. Ленин, значит, что сделал? Ленин разбудил темное крестьянство, которое ненавидело, естественно, богатых просто, банально. Вот. И оно, естественно, взбунтовалось. Получилась такая пугачевщина, смешанная с марксистскими идеями. Но это было понятно. Теперь же население настолько люмпинизировано, что место крестьян, в общем-то, заняла вот эта вот люмпинизированная толпа, не являющаяся ни крестьянами, ни рабочими, ни кем. Ее разбудить, конечно, гораздо сложнее. К тому же Ельцин, ведая или не ведая, совершил такое действие. Он вот, когда эти все были выступления многочисленные за демократию, он выпустил пар. И это, с одной стороны, он, может быть, бессознательно делал, но, тем не менее, это вот ужасный его поступок. То есть, когда мы ходили на эти многотысячные митинги за свободу и демократию, мы выпустили сами из себя пар, поддавшись этому энтузиазму. И теперь это сделать гораздо сложнее. Вот. А потом еще происходит такая вещь, Путин разбавляет это и так люмпинизированное население толпой совершенно бессловесных и безграмотных гастарбайтеров. Я думаю, что это сознательный путь. Потому что когда мы говорим о мусульмане или христиане, тут никакие не мусульмане и христиане. Тут просто насаждается дикарство с этого самого, с Востока, из... Вот, люди, которые ничего не знают, они говорят о том, что мусульмане...
Василий, это... понятно. То есть, на самом деле, права россияне свои отстаивать не готовы, по мнению тех слушателей, которые нам позвонили сейчас в эфир. Напомню, сегодня мы спрашиваем, возможно ли в России события, подобные тем, что происходит в Северной Африке. И версия ответа на этот вопрос от Ольги из Москвы. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот когда Каддафи заявил о национальном терроре, думаю, что он имел в виду то обстоятельство, что ливийцы – это потомки древних финикийцев. Это ханаанская ветвь семитов, подлежавшая подавлению для освобождения обетованной земли. Это религия.
Так, вот понятно. В России таких Ольга, обстоят... спасибо большое. Сергей из Уфы отвечает на вопрос, возможно ли в России события, подобные тем, что происходит в Северной Африке.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, абсолютно невозможен. Дело в том, что в Ливии народ разделился, защищает власть. И все, кто против нее. Я не думаю, что в России найдется хотя бы 5%, которые будут защищать власть.
Спасибо. Сергей из Уфы отвечал на наш вопрос. Павел из Москвы. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, все очень просто. Если поднимутся тарифы на железнодорожные промышленные перевозки, раз. Если поднимутся тарифы на ЖКХ, два. Если поднимутся тарифы на бензин и дизель, то это в конечном итоге все это приведет к выходу. И главное, что в Москве вышло 1800, и Путину тогда конец настанет. Вот я думаю, вот так будет. Спасибо.
Спасибо. Павел из Москвы отвечал на наш вопрос, возможно ли в России события, подобные тем, что происходит в Северной Африке. Один ответ с нашего интернет-сайта. Наш читатель из Москвы пишет, не следует механически переносить реалии арабского Востока на российские реалии. Другие истории, культура, менталитет, ценности. Конечно, невозможны такие события. Так наши слушатели отвечают на вопрос, возможно ли в России события, подобные тем, что происходит в Северной Африке. Разговор на эту тему мы сегодня еще продолжим.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор».
совместный проект с первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ее продолжают новости экономики. Их представляет Сергей Семинский.
Центральный банк России повышает с 28 февраля ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам с уровня 7,75% до 8% годовых. Кроме того, повышаются нормативы обязательных резервов коммерческих банков на половину или на 1% пункт. Главная причина ужесточения денежной политики, как следует из сообщения Центрального банка, инфляционное давление на экономику. По состоянию на 21 февраля годовой прирост потребительских цен в России составил 9,7%. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в 2010 году, составил 13,8 миллиарда долларов. Это на 13% меньше, чем в 2009 году, сообщила Федеральная служба статистики. Мировые цены на нефть, взлетевшие в начале прошлой недели на 12-15% на фоне событий в Ливии, к концу недели снизились. Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти среди стран ОПЕК, увеличила добычу более чем на 700 тысяч баррелей в день, что, исходя из оценок Международного энергетического агентства, почти полностью компенсирует нехватку нефти, возникающую на рынке из-за частичной приостановки ее производства в Ливии. До последнего времени на долю Ливии приходилось менее 2% общемирового производства сырья. Тем не менее, рост мировых цен на нефть в течение прошлой недели составил в целом 9-12%. Инфляция в России за три первых недели февраля составила 0,7%, сообщил Росстат. В январе потребительские цены в стране выросли на 2,4%. Это максимальный их рост в течение одного месяца за последние два года. Объем российского экспорта вырос в январе на 24% к уровню января прошлого года, а импорта в Россию на 34%, сообщило Министерство экономического развития. Уровень безработицы в России, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, в январе повысился с 7,2% до 7,6% общей численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики.
Новости экономики представил Сергей Семинский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. 8:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Самолет МЧС России доставил сегодня из Триполи в Москву 29 человек, 7 россиян и 22 иностранца. В Женеве сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон встретится с представителями стран Европы для координации действий международной общественности в связи с ливийским кризисом. Жители горно-туристской зоны Кабардино-Балкарии обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой отменить запрет на приезд туристов в Приэльбрусе. На севере Гондураса в городе Сан-Педро-Сула тысячи людей вышли в воскресенье на демонстрацию против роста преступности. Официальные курсы валют: доллар 28 рублей 94 копейки, евро 40 рублей ровно. Таковы новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее разговор о содержании сегодняшних газет. В студии приветствую обозревателя Павла Куравского. Павел, доброе утро.
Доброе утро. В воскресенье в Нальчике, еще в нескольких населенных пунктах Кабардино-Балкарии, был введен режим контртеррористической операции. Ранее в пятницу боевики совершили крупнейший за последние годы налет на Нальчик. Они одновременно обстреляли здание управления ФСБ и два поста ГИБДД, а в ведомственный санаторий чекистов Ленинград бросили гранату. Независимая газета отмечает, что с военной точки зрения успеха нападавшие не достигли, да, похоже, к нему и не стремились, больше рассчитывая на пропагандистский эффект. В ночь на субботу во дворы домов в Нальчике, где проживают родители находящихся в федеральном розыске активных участников подполья Астемира Мамишева, он подозревается в убийстве муфтия Кабардино-Балкарии, и Аспаруха Шамаева, были брошены гранаты. Уже появилась информация, что это деяние – дело рук неких антивахабитов, которые якобы появились в последнее время в Нальчике в ответ на нападение боевиков на мирных граждан. Организация антивахабитов «Черные ястребы» ранее разместила в интернете видеообращение, где говорилось о готовности ответить террором на террор, и звучали угрозы расправы с боевиками и их семьями. «Коммерсант» сообщает, что у силовиков появилась информация о том, что к пятничным нападениям могут быть причастны вахабиты из Вольного аула. Что же касается Чегемского района, то в нем давно действует бандгруппа 22-летнего Ратмира Шамеева, известного под именем Закария, на счету которой бандгруппы, по данным силовиков, несколько убийств бизнесменов, целителей, а также ученого-этнографа Аслана Цыпинова и главы администрации Чегемского района Михаила Мамбетова, совершенных в конце прошлого и начале этого года. Кроме того, боевиков Закарии подозревают в расстреле 5 сотрудников ДПС в кафе в Чегеме в начале февраля и других нападениях на сотрудников правоохранительных органов, пишет «Коммерсант». У Олимпиады в Сочи будет сразу 3 талисмана. Эксперты увидели в этом политическую интригу. Из 10 прообразов талисмана Олимпиады в Сочи в субботу было выбрано сразу 3 персонажа. Символизировать собой игры будут белый медведь, зайка и леопард. Стоит отметить, что ранее леопард числился в аутсайдерах конкурса, но буквально накануне итогового голосования премьер-министр Владимир Путин заявил, что это его личный фаворит. Независимая газета напоминает, что всенародное голосование по талисману было проведено в прямом эфире Первого канала. На фоне заявления премьера о предпочтении представителя семейства кошачьих и недавних признаний президента, которому понравился Мишка, задача перед телевизионщиками стояла непростая. Выбор шел между двумя животными, за спинами которых явственно просматривались фигуры первых лиц страны. Двойка лидеров была разбавлена зайцем, и теперь политологи страны теряются в догадках, не является ли тройной символ олицетворением будущих выборов 2012, где тандем обретет еще одного участника кампании.
Да, но почему-то большинство телевизионщиков называют зайца зайкой в женском роде. Третий участник политической кампании за президентское кресло, вероятно, будет женщина, если следовать этой логике.
Да, добавлю ведомости в статье «Люди и звери». Пишут, что эксперты удивлены победой леопарда на народном голосовании. Обычно побеждают более привычные и известные для людей звери. Гендиректор консалтинговой компании «Дымшиц и партнеры» Михаил Дымшиц считает, что с точки зрения социологии победа леопарда над белым мишкой и вхождение зайки в тройку лидеров практически невозможны. Цитата: «В политических голосованиях результаты интернет-опросов дают перекосы по сравнению с реальным голосованием. Но когда речь идет о таких бесполезных для практической жизни вещах, интернет-голосование по сравнению с более массовыми дают некоторые отклонения по цифрам. Но ранги ответов в целом сохраняются», — объяснял Михаил Дымшиц. Другая тема. Высший арбитражный суд намерен признать незаконной комиссию банков за досрочное погашение кредита, пишет «Коммерсант». Изданию удалось ознакомиться с некоторыми положениями готовящегося в суде обзора практики рассмотрения арбитражными судами споров по потребительскому кредитованию. По некоторым сведениям, они будут представлены для обсуждения с банковским сообществом в начале марта. Один из пунктов проекта обзора затрагивает вопрос о законности взимания банками с заемщиков физических лиц комиссии за досрочное погашение кредита. Таким образом, вслед за признанием незаконными комиссии за открытие и ведение судного счета, высшая судебная инстанция готова поставить под сомнение законность еще одного распространенного вида банковских комиссий при потребительском кредитовании, отмечает издание «Коммерсант». В крупных банках, половина из которых взимает такую комиссию, опасаются даже не ее отмены, а того, что с подачи высшего арбитражного суда суды будут считать незаконными все банковские комиссии. Об этом пишет «Коммерсант». Министерство внутренних дел будет использовать милицейскую атрибутику до 1 января 2012 года. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава ведомства Рашид Нургалиев. Законом о полиции предусмотрено использование наименования «милиция» до 1 января 2012 года. За это время предстоит привести в соответствие с законом обозначение на служебном транспорте, форменной одежде и прочем. Сама же новая форма сотрудников полиции будет введена после ее утверждения постановлением правительства России. Какой она будет, говорить пока рано, но уже сегодня прорабатываем данный... вопрос, пояснил Рашид Нургалиев. Кроме того, министр внутренних дел в интервью газете «Известия» заявил, что обращение господин полицейский к сотрудникам органов внутренних дел не будет обязательным. Цитата: «Как должен гражданин обращаться к сотруднику полиции? У нас в стране это не регламентируется ни одним нормативным актом. Принятое сегодня «товарищ милиционер» — это не кем-то навязанное обращение, а просто исторически устоявшаяся форма. Общество само так решило, поэтому и ответить на вопрос, как обращаться на улице к сотруднику полиции, должно также общество. Каждый конкретный гражданин должен это определить для себя сам», — сказал Рашид Нургалиев. Он пояснил, что данная форма обращения «господин полицейский» — лишь один из возможных вариантов. «Главное, чтобы это было прежде всего уважительно и корректно», — добавил министр внутренних дел Рашид Нургалиев.
Еще есть почти год, чтобы порепетировать. Павел Куравский сегодня читает российские газеты. Встретимся далее в нашей программе. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге впервые возбуждено уголовное дело в связи со сносом старинного дома. Это дом по адресу Галерная, 40. Уголовное дело возбуждено по статье «Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры». Наказание по этой статье — от штрафа 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц организации собственника выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом» и издательства «Пропера», а также в отношении организации, непосредственно занимавшейся сносом дома, ассоциации по сносу зданий. О том, что дом-памятник разрушают с помощью тяжелой техники, Комитет по государственному использованию и охране памятников КГИОП узнал еще летом, тогда же и выдал первое предписание устранить нарушения. Как собственникам здания компании РГС «Недвижимость», так и исполнителям работ ассоциации по сносу зданий предписание было проигнорировано. За ним последовали новые предписания, тоже оставшиеся без внимания. Работы были приостановлены, но только после того, как памятнику был нанесен значительный ущерб. Стена дворового флигеля вот-вот рухнет, и тогда может пострадать школа, расположенная по соседству. Сейчас Комитет по управлению городским имуществом КУГИ и Фонд имущества занимаются расторжением через суд договора с собственником здания, говорит пресс-секретарь КГИОП Ксения Черепанова.
Действительно, благодаря инициативе КГИОП впервые возбуждено уголовное дело по факту уничтожения, повреждения памятника истории и культуры. Комитет по охране памятников действует в рамках своей компетенции. Ну а уж что решит следствие, это мы пока комментировать не можем.
Возбуждение уголовного дела, может быть, и спасет дом на Галерной, но вряд ли изменит общую ситуацию в городе, считает депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев.
Сносить исторические здания нельзя. Теперь идет саботаж закона Санкт-Петербурга о зонах охраны. И все это благословляется правительством Санкт-Петербурга, лично губернатором. Законом не указ.
Изменит ли ситуацию первое уголовное дело по факту повреждения здания?
Надо добиваться жесткого наказания, чтобы вот этот самый застройщик лишился бы права на дальнейшую застройку, чтобы у него был изъят этот земельный участок. Заказчики преступления уходят от наказания. Заказчики убийство этого дома. Кто заказчик? И никто этим не занимается.
По мнению Алексея Ковалева, застройщик непременно постарается, чтобы наказан был стрелочник, какой-нибудь прораб, а не истинный виновник. Это обстоятельство не смущает координатора движения «Живой город» Антонину Елисееву.
Чего пожинать, не считать. Ну, пусть вначале окажет стрелочник. Я не считаю, что здесь на самом деле могут быть какие-то стрелочники. Любой сотрудник фирмы, который участвует в разрушении памятника, он несет определенную ответственность. И надо, чтобы просто было общее
общее понимание среди тех, кто работает в этом секторе, что это дело уголовное и разрушать памятники просто опасно.
Антонина Елисеева считает, что возбуждение уголовного дела против застройщика – это очень хороший знак.
Это не был прецедент, памятники разрушались и раньше, но все это ограничивалось финансовыми санкциями. Если разрушить обычное здание, то это ограничивается штрафом 50-100 тысяч рублей. То есть это вообще никакие не деньги для застройщика. Но в Петербурге было много прецедентов, когда памятники разрушались, и инвестор нес смехотворное наказание. Но вот достаточно помнить дом Рогова и Невский 114. Эти дома тоже были памятниками, и вот, пожалуйста. Так что прецедент очень отрадный, и я надеюсь, что он станет началом большого пути, и в перспективе, может быть, и финансовые санкции будут ужесточены.
Такого оптимизма не разделяет эксперт Всероссийского общества охраны памятников Павел Никонов.
К сожалению, у нас отсутствует идея трепетного отношения к материальным памятникам своего прошлого. Она еще не сложилась, так как сложилась у других народов. Мы довольно часто идею памятников культуры подменяем идеи видимости этих памятников. Необходимо, чтобы такого рода дела стали довольно обычными и обыкновенными совершенно. Потому что нынешние застройщики ведут себя как птицы, непуганные в заповедном лесу. Вот посмотрите дом Рогова. Застройщику и дело не до того, что он разваливается. Застройщик вообще ничего не боится и даже не предвидит никаких санкций против себя.
Таких примеров много. Сейчас на Гороховой улице готовится снос двух домов, очень красивых, придающих кварталу неповторимый облик. Живой город готовится не допустить сноса. Некоторые градозащитники полагают, что уголовное дело по поводу дома на Галерной – это дымовая завеса, прикрывающая все новые преступления против города. Другие считают, что это все-таки первая ласточка той весны, ждать которую придется еще очень долго. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Возможно ли в России события, подобные тем, что происходит в Северной Африке? Ливия, которая вторую неделю остается фактически неуправляемой, и многие пока стабильные политические режимы начали задумываться по поводу ливийского сценария у себя. На ответ на наш вопрос, один из ответов я прочитаю, пишет Ольга: «В России таких обстоятельств, как в Ливии, нет. Большинство против того, чтобы выходить на тропу войны по национальным, межрелигиозным и социальным причинам. И правильно делают». Это ответ Ольги. Другие ответы на вопрос, возможно ли в России события, подобные тем, что происходит в Северной Африке, мы узнаем, в том числе по телефону 8 800 222 12. А после выпуска новостей ливийская тема тоже будет продолжена. ООН приняла санкции против руководства Ливии, и российский эксперт считает эту реакцию запоздалой. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится вскоре после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».